Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжит свой рассказ об опасности возрождения неоязычества в России.
Неоязычники постоянно пытаются привязать свои доктрины к классическому, в нашем случае славянскому язычеству, стремятся выдать их за реставрацию древних тайных знаний, за некий славянский языческий ренессанс. Следует знать, что классическое славянское язычество умерло, и умерло безвозвратно. Его возрождение, его реставрация или реконструкция невозможны. Поэтому неоязычество – это именно новое язычество, создаваемое на оккультной основе. В лучшем случае речь может идти о неумных и безграмотных попытках внешнего подражательства. Славянское язычество не было письменной традицией. Никаких священных текстов, на основании которых можно было бы составить представление о ритуалах, обрядах и тайных знаниях древних славян, не существует. Широко издаваемые неоязычниками Велесова книга, славянско-арийские веды и тому подобные тексты являются доказанными фальсификациями продукции 20 века и поэтому в качестве источников рассматриваться не могут. Научные знания о славянском язычестве основываются на древнерусских летописях, написанных христианами, на путевых заметках арабских, византийских и западноевропейских купцов и путешественников, приезжавших в славянские земли, на археологических данных и на методах сравнительного религиоведения и языкознания. Но есть еще один источник, то есть вот хроники, исторические хроники государств, которые граничили с Древней Русью. Да, там вот какие-то германские, датские, скандинавские хроники и саги, где, в общем-то, ну, древние русы, наши предки упоминаются. Все эти данные, взятые прагматично и комплексно, без романтических сказок о вдохновенных кудесниках, свидетельствуют о том, что славянское язычество было симбиозом изуверских религиозных практик, основанных на страхе перед могучими, грозными силами и явлениями природы, внешней и внутренней, дифференцированными и персонифицированными. Богами древних славян были деревянные и каменные истуканы, которые не символизировали богов, а именно таковыми и являлись в соответствии с архаическим мировоззрением славян. Им приносились многочисленные жертвы, включая человеческие и, между прочим, детские. И археологические данные широко об этом свидетельствуют. Могу сослаться, например, на книгу известных советских и российских археологов Ирины Петровны Русановой и Бориса Анисимовича Тимощука «Языческие святилища древних славян», которую широко используют неоязыческие реконструкторы, но которую они, как видно, так и не удосужились внимательно прочитать. Между тем, в этом издании целая глава посвящена человеческим жертвоприношениям, причем подчеркивается, что в жертву славянами-язычниками приносились взрослые, дети и, между прочим, христиане. Останки несчастных во множестве обнаруживаются археологами в так называемых жертвенных колодцах при раскопках капищ. Об этом же можно прочитать и в классических трудах академика Рыбакова. Я, кстати, рекомендую вам эти книги, тому, кому это реально интересно. Они есть совершенно свободно в интернете, можно их скачать, посмотреть, почитать и так далее. Русановой и Тимощуку историческая наука обязана открытием и скрупулезным исследованием громадного числа славянских поселений в Северной Буковине и Восточном Прикарпатье, археологически малоизученном ареале. Вот, например, выдержка из археологического отчета раскопок одного из капищ в городище Звенигород. «Была выкопана яма», это цитата, «была выкопана яма, в которой лежали разрозненные человеческие кости, фрагменты черепов, нижние челюсти, позвонки и бедренные кости ребенка 7 лет, подростка 16-18 лет, двух взрослых мужчин в возрасте 25 и 35-40 лет. Здесь было совершено жертвоприношение». Еще один раскоп. В яме лежала часть костяка мужчины 25-30 лет, на его груди помещены кости ребенка 1-2 лет и челюсть молодой женщины. Еще одна цитата. «На местах одного из очагов находились разрозненные кости нескольких человек. Ребенок 6-9 лет, бедренная большая и малая берцовая и плечевая лучевая ключица. Ребенка 2-3 лет, обломки черепа, кости правой руки и бедро. Ребенка 8-9 лет, правая нога, таз, позвонки и ребра. Взрослого человека, сильно поврежденный череп, ребро, фаланги пальцев». Ну и так далее. Все вот эти натуралистические подробности я привожу не для того, чтобы вот вас шокировать. Подобные описания донесли до нас, в частности, византийские письменные источники. Ну, Лев Дьякон, например, известнейший византийский историк, ну и наши летописи. Но если древних авторов, взятых самих по себе, можно обвинить в предвзятости, то опровергнуть археологические данные невозможно. Это во-первых. Во-вторых, мне бы очень хотелось, чтобы вы обратили внимание вот на, знаете, детишек, которых родители вовлекают сейчас в неоязыческие культы. Вот если вы посмотрите фотографии, там лица этих ребятишек очень такие светлые, невинные. Ну, вы знаете, да, как детки на все эти вещи реагируют. Родители их вовлекают в неоязыческие культы, воспринимаемые в качестве неких таких прикольных фольклорных групп. Однако все они, вот пометуя цитаты приведенные, все они – это потенциальное жертвенное мясо. И вот знают ли их родители о том, какая судьба, какая участь детишкам, вообще говоря, уготована в случае возрождения, реального возрождения язычества. Нельзя исключить ритуальный каннибализм, который, вообще говоря, был общепринятой практикой во многих архаических религиозных культах. Гуманного, антропоцентричного язычества на Земле никогда не существовало. Добавлю к этому, что никаких научных, документально подтвержденных данных о наличии таких, например, мифологем, которые внедряются сейчас в общественное сознание, там «Навь», «Правь», «Явь» и так далее, не существует. Далее. Язычество – это религиозно санкционированный разврат, многоженство. Вот вспомните, сколько жен и наложниц было у князя Владимира до крещения. Вот, летописец повествует, и был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растлевая девиц. Это о князе Владимире. А вот свидетельство арабского путешественника Ибн Мисковейха о захвате дружиной князя Игоря города Бердаа в 943 году. Скопилось у русов в городе Бердаа, это Северный Кавказ, большое богатство, стоимость и достоинство которых были велики. Овладели они женщинами и юношами, прелюбодействовали с теми и другими и поработили их. Сексуально-перверсивная агрессия в отношении побежденных была заурядным элементом воинской этики древних викингов, то есть варягов, каковыми являлись Игорь и его дружина. Кстати, любая языческая традиция предусматривает сексуальное раскрепощение человека в известный период времени и очень серьезное внимание уделяет этой стороне жизни. Вот это язычество. Древнее славянство и тут не стоит особняком, хотя современные неоязычники любят порассуждать о целомудрии древних славян. Я, когда готовил выступление к рождественским чтениям, вообще там предполагалась демонстрация такой, знаете, презентации. И вот я пересмотрел огромное количество видео и фотографий современных неоязыческих мероприятий. И меня поразила высокая степень скабрёзности этих материалов, а отсутствие в них целомудрия. И, посоветовавшись с коллегами, в общем, я отказался от публичной их демонстрации. Этих материалов, то есть презентации никакой не было. Теперь я думаю, что принципиальная, режущая глаз скабрёзность – это некий родовой признак неоязычества, закономерное следствие пребывания его в духовной подворотне, а также эффективный метод переформатирования сознания, своеобразная шоковая терапия. Равным образом акцентуация сексуальности в неоязыческих культах не проявление витальности, жизненной природной силы, а значимый маркер – принадлежности к движениям новой эры, оккультному интернационалу, объединяющему людей психологически, психически и духовно ущербных. Наконец, древнее племенное язычество – это истребление пожилых людей, как бесполезных едоков. У нас о таких обычаях сохранились фольклорные данные. Знаете, да, сказка? Мне даже сообщили, что ее в школе читают, эту сказку о том, как голод наступил, да, и царь повелел там всех стариков истребить. А некий, значит, сын своего отца спрятал. И этот отец, давая советы сыну, помог ему в голод выжить. Вследствие чего, значит, царь потом, значит, этот свой дурной указ отменил. Вот, то есть это в нашем фольклоре отражено на самом деле. Вот. А японцы очень правдивый художественный фильм об этом сняли, его было бы полезно посмотреть нашим реставраторам древней духовности, он называется «Легенда на Раями». Видел кто-нибудь? Вот. Очень рекомендую посмотреть, потрясающий фильм совершенно, вот как раз о вот таких вот языческих традициях, о истреблении стариков. Все это очень напоминает современную западную философию, оправдывающую, например, эвтаназию, разумеется, исключительно из гуманных побуждений. Кстати, и седовласых старцев в Древней Руси было исключительно мало. Продолжительность жизни вообще была невелика, и, в общем, глубоким стариком считался человек, доживший там до 40-45 лет. Рано умирали, ну, понимаете, разные причины были. По отзывам современников, древние славяне были свободолюбивым, выносливым и гостеприимным народом. Однако тот же византийский источник указывает, что разобщенные славянские племена антов и склавов, склавинов, вели разбойную жизнь. Цитата. «Много злодеяний совершили росы до подхода ромейского войска. Предали огню побережье стена. А из пленных одних распинали на кресте, других вколачивали в землю, третьих ставили мишенями и расстреливали из луков. Пленным же из священнического сословия они связывали за спиной руки и вгоняли им в голову железные гвозди. Немало они сожгли святых храмов». Вот так описывает один из походов славяноязычников, византийский историк, продолжатель Феофана. Вот это его, ну, официальное имя. Есть данные, позволяющие предполагать, что и единого пантеона богов у славян не было. Вот Гельмгольд, германский хронист 12 века, сообщает, у славян имеется много разных видов идолопоклонства, ибо не все они придерживаются одних и тех же языческих обычаев. Единый государственный пантеон пытался создать киевский князь Владимир до крещения. И тут нужно отметить. Ум, осторожность и прагматизм великого князя. Он отказался ввести в этот пантеон божество рода в силу того, что его изображение в виде мужского детородного органа шокировало киевлян, и волоса, почитание которого связывалось с непристойными игрищами. Современных неоязычников, ну, как это было показано выше, в общем-то, не очень смущает. Скажу несколько слов о вдохновенных кудесниках, волхвах и шаманах, тем более, что ряд идеологов неоязычества именно в этом качестве в настоящее время и являют себя единомышленником. Вот что, например, сообщает один из таких волхов на славянском языческом портале. «Для нас славянское язычество – это персонифицированно окрашенный и обрядоориентированный шаманизм. Мы не противопоставляем язычество и шаманизм». Шаманы – публика вообще достаточно специфическая. Стать шаманом мог человек необычный, отличающийся от единоплеменников, как внешне, ну, например, шестипалый, да, шесть пальцев. Это признак, так сказать, избранности. Так и внутренними качествами. Инициация шамана сопровождалась так называемой шаманской болезнью, комплексом серьезных психосоматических расстройств, которую единоплеменники воспринимали как признак избранности. Вот что пишет по этому поводу Валентина Ивановна Харитонова, это доктор исторических наук и кандидат филологических наук, руководитель группы медицинской антропологии Института этнологии и антропологии Российской академии наук. «Самое важное в шаманской болезни, говорит она, это психические страдания человека. Причем психические страдания были очень сильными, они проходили с фантастическими галлюцинациями. И это знал не только сам человек, это видели и окружающие. Я имею в виду не галлюцинации, а его страдания. Причем эти страдания могли быть не только психического, но и психофизического характера. То есть в этом процессе становления была задействована практически вся психофизиология человека». И соотносясь с методами сравнительного религиоведения, она говорит о таком явлении, как трансвестицизм, в результате чего человек тоже становится шаманом. То есть мужчина становился женщиной, вживался в облик женщины, иногда даже такая женщина, условно говоря, выходила замуж за мужчину и вела такой определенный вариант жизни. Об этом много писал, например, Тан Багарас в своих научных работах и литературных трудах. Конец цитаты. Вот Тан Багарас, это Владимир Германович Багарас, Тан, выдающийся российский и советский этнограф, специалист по народам Севера, основатель Института народов Севера в Советском Союзе, ну и, соответственно, большой знаток шаманизма. Харитонова отнюдь не эксклюзивна. Она только озвучивает и конкретизирует позицию громадной антропологической школы. Один из авторитетных представителей которой, голландский исследователь Георг Вилькин, написал еще в середине 19 века, что у истоков индоевропейского шаманизма лежала настоящая болезнь. Другими словами, шаманизм предполагает описанную психиатрами дегенеративную шкалу, внешние уродства, сопряженные с психическими отклонениями и извращенностью полового влечения. Неоязыческие мифологемы абсолютно фантастичны и культурологически обусловлены литературно-художественным направлением фэнтези, жанром, принимаемым не критически, как якобы данность исторической и духовной жизни древних славян. Это опять-таки психолого-культурный феномен, даже с фрейдистским оттенком, поскольку он может свидетельствовать о некоем инфантилизме, незрелости мышления, его остановке либо зацикленности на определенной, не буду говорить на какой, стадии развития. Говоря о неоязычестве, следует особенно иметь в виду несколько его разновидностей. Вот в редакции Александра Леонидовича Дворкина, да, нашего известного сектоведа, они звучат так. Ну, прежде всего, это народно-бытовая разновидность, представляющая известный набор суеверий. Сглаз, порча, ну и так далее. Собственно, представителями этой разновидности являются разного рода целители, целительницы, нередко прячущиеся за наукообразными такими словами, понятиями, там, биоэнерготерапевты, да, космоэнергеты, там, экстрасенсы и так далее и тому подобное. Далее идет экологическая разновидность неоязычества. Это течение, в котором политеизм сочетается с идеологией экологизма. Я вам об этой идеологии рассказывал уже, по-моему, даже маркеры определенные давал. Мне кажется, что к экологической разновидности неоязычества в известной степени можно отнести, ну, например, небезызвестных анастасийцев, да, вот это звенящие кедры России, которые сейчас там везде родовые поселения свои организуют и так далее и тому подобное. Наконец, националистическая разновидность неоязычества. Самое опасное, крикливое, политически амбициозное течение, сочетающее политеизм и пантеизм, с идеологией национализма. Вообще, что такое язычество, да? От какого слова произошло? Язык. Но язык не которым мы говорим, а язык в смысле народ, племя. Вот это понятно, да? То есть язычники – это отдельные племена, вообще говоря. Известна роль арийского неоязычества в формировании национал-социалистической идеологии в Германии. Ну и в настоящее время подобная идеология, вы знаете, активно используется на Украине. Здесь необходимо отметить, что фашизм, вообще говоря, никакое не извращение, а вполне закономерное явление западной европейской истории. Ее неминуемый этап, причем этап далеко не завершенный, чреватый рецидивами. Исследователи говорят о прямой смысловой привязке этого явления к развитию капитализма. Переход России на рельсы капиталистического развития ведет к опасным социальным искушениям, первые проявления которых в виде неоязычества мы имеем возможность, вот, к сожалению, наблюдать. Нельзя забывать, что именно на идеологической почве, на такой идеологической почве возрастал в Европе и может взойти у нас новый тоталитаризм. Он, новый тоталитаризм и сопутствующий ему фюрер-принцип, принцип единоличной диктаторской власти и идеократии, будет поддерживаться извне, поскольку является самой эффективной формой контроля над обществом и его эксплуатации. В России националистическая подоплека присутствует в неоязыческих доктринах инглингов, Союза славянских общин, других организаций. Кстати, вот именно Союз славянских общин, детище Вадима Казакова и Максима Ионова, в качестве основной задачи на ближайшее время видит создание общин не менее чем 45 субъектов Российской Федерации, чтобы в соответствии с законодательством получить федеральный статус. Следует сказать, что вот на эту идеологическую приманку своей национальной исключительности клюнули многие представители уральского казачества, позабывшие, что казачество сформировалось в свое время как своеобразный православный военный орден. Ну, не очень удачный, может быть, термин, но вот орден я другого пока не могу придумать. Православие есть духовный стержень казачества, и вместе с тем приходится констатировать, что казачество в настоящее время просто охвачено духовной неоязыческой эпидемией. Понятно, кем и для чего это делается. Нужно духовно расколоть казачество, ибо это знают наши противники по словам Спасителя. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся в себе, не устоит. Это, кстати говоря, важнейшая основополагающая аксиома геополитической борьбы. Ей соответствует чеканная формула «разделяй и властвуй». Нужно казачество духовно разоружить, дезориентировать, чтобы затем строить новый мировой порядок, который будет оккультным в своей основе. Нельзя не сказать о такой популярной ширме, за которую нередко прячется неоязычество, как историческая реконструкция. Выясняется, к сожалению, что не только любовью к родному пепелищу и отеческим гробам объясняется стремление любителей историков воссоздать архаический быт древних славян. Очень часто предпосылкой такого рода деятельности является именно неоязычество. И примером тому служит получившее некоторую известность в Челябинской области такое поселение Гордарика, строительство которого началось с возведения капища Перуна. После того, как на этот объект обратил внимание миссионерский отдел нашей епархии, а в Гордарику в это время уже целые классы привозили, школьников там и так далее, на экскурсии, И Министерством культуры, кстати говоря, Челябинской области, Гордарика была включена в перечень культурных туристических объектов Челябинской области. Вот. Руководители проекта принялись отрицать его духовную составляющую, но, однако, наотрез отказались ликвидировать капище. Вот они ко мне приезжали, я говорю: ребята, все хорошо, пусть это будет культурный объект, на здоровье. Уберите капище Перуна, уберите. Наотрез отказались, просто наотрез. Ну, на мой взгляд, это очень серьезный такой маркер духовной составляющей, скажем так, этого проекта. В социальных сетях присутствуют целые группы реконструкторов, не скрывающие своей духовной принадлежности. Кроме этого, неязычество прячется за вывесками, казалось бы, вполне респектабельных общественных организаций. Как выразился один из неоязыческих функционеров, в лесу мы клан Ясеня, а в городе фонд поддержки традиционных культур. Вот так. Неоязычество эстетизируется. Над художественным оформлением идеологии работают уже целые живописные школы. И в этой связи неоязычниками широко пропагандируется живописное творчество художников Угланова, Ожиганова, Шишкина, ну не путать с русским художником-пейзажистом, да, знаменитым Иваном Ивановичем Шишкиным, другой Шишкин, ряда других. Проникло неоязычество в спортивные клубы, особенно в клубы различного рода единоборств, в объединение болельщиков. Медицинские комиссии военкоматов стали фиксировать рост призывников со специфическими татуировками на теле. Коловраты там различные, свастики, надписи и так далее, и так далее. Положение в этой сфере настолько серьезно, что уже и Священный Синод нашей церкви был вынужден выступить соответствующим обращением, считая обоснованной озабоченность усилившимся распространением неоязычества в странах канонической ответственности Московского патриархата, в том числе в культурной и информационной сфере. Священный Синод в своем решении подчеркнул необходимость более активной работы на общецерковном и епархиальном уровне с целью опровержения неоязыческих заблуждений. Данную работу, говорится в решении, необходимо вести прежде всего с молодежью, сообществами спортсменов и спортивных болельщиков, участниками военно-патриотических клубов, сотрудниками правоохранительных органов и лицами, находящимися в местах лишения свободы. Одним из мотивов, привлекающих молодых, здоровых, сильных мужчин в неоязычество, является миф о его всепобеждающей силе. Вот говорят неоязыческие идеологи, когда Русь была языческой, все ее боялись, древние язычники русы едва не сокрушили даже Византийскую империю. Все действительно миф. История свидетельствует, там, где язычество сталкивалось с монотеизмом, будь то христианство или ислам, оно всегда проигрывало. Это правило без исключений. Ну и выскажу осторожное предположение, что прозелитическая успешность славянского неоязычества, и не только его, во многом связана с униженным и оскорбленным имперским и национальным чувством русского народа, с его огромными и никем не оцененными человеческими потерями в 20 веке. Вот сравните это хотя бы с раскрученной идеологией Холокоста. С распадом Советской империи, с трагическим и бедственным исходом русских из Средней Азии, Северного Кавказа, из Прибалтики, с экспансией радикального, воинственно-пассионарного ислама на территории традиционного проживания русских. Все это нужно учитывать. Нужно учитывать и то, что для передовой и толерантной Европы русские, многожды спасавшие от разного рода диктатур, люди второго сорта. Это объективный фактор, стимулирующий развитие неоязычества и смежных идеологий, направленных в сторону этнического изоляционизма, обособления. И при этом неоязычники не видят, что этническое обособление ведет к ослаблению государства и его распаду. Вместе с тем нужно сказать, что противодействие неоязычеству – сфера компетенции не только духовенства, но и в частности педагога, особенно преподавателей истории и литературы. И, с сожалением, нужно констатировать, что нередко произведения русской классики используются неоязычниками в качестве легитимных и авторитетных источников, подпитывающих новую идеологию. Необходимо, передавая детям знания об историческом язычестве, должное внимание уделять и современным попыткам его реконструкции, разоблачать лженаучность таких попыток, раскрывать их духовную и политическую подоплеку. Я позволю себе привести одну цитату, слова очень известного деятеля. «В каждой русской деревне, городе, поселке должен быть свой культ, свое божество, своя вера. Нельзя допустить, чтобы они изучали философию, свою историю, христианство, летописи». Это Адольф Гитлер. Его директива, данная Генриху Гиммлеру в отношении реализации генерального плана ОСТ. то есть эксплуатации покоренных на восточном пространстве земель. Именно поэтому нельзя воспринимать неоязычество как безобидные ролевые игры взрослых дяденек и тетенек. За этими играми стоят очень серьезные духовные практики, серьезные амбиции, серьезные планы по переустройству мира, в котором не будет места ни российскому государству, ни православных русских. Военным путем Россию не взять. Даже не пытайтесь, господа, сказал Владимир Владимирович Путин. Даже не пытайтесь. У России есть могучее оружие и люди, которые этим оружием профессионально владеют. И в частности он упомянул вот нашего героя-летчика, вот без преувеличения героя. Филиппова, Романа Филиппова, который погиб в Сирии, да, подорвав себя гранатой, это классический подвиг русского солдата. Классический подвиг русского солдата. Нам в нашем обществе вот не хватает вот этого элемента, на самом деле, почитания настоящих героев. Особенно людей, которые их воспитали. Их матерей, их отцов, их семьи. Вот нет этого у нас, как-то вот в нашей традиции это не сложилось, не сформировалось. Я считаю, это мое личное мнение, друзья мои, поймите меня правильно, я считаю это большое упущение, большой недостаток наш человеческий. Вот. Но тем не менее, это означает, вот такое выступление Путина с показом наших новых вооружений, это означает, что основной акцент наших противников будет перенесен на людей, которые этим оружием управляют. Будут разлагать, деформировать их сознание. И работы в этом отношении у них не початый край, но у них есть в том числе и очень эффективные методики. К сожалению, вот из военкоматов даже сообщают о том, что в армию призывают людей, когда там они медкомиссии проходят, осматривают их медики, ну, видят все эти татуировки там и так далее, что у них в головах, у этих ребят, мы не знаем.
Известно о, допустим, финансовом обеспечении этих религиозных групп, откуда вот они черпают источники?
Жестких источников о западном финансировании, да, у меня нет. Хотя, ну, определенные деньги наверняка поступают. Существуют же различные благотворительные организации, неправительственные фонды и так далее, и так далее. Во-вторых, неоязычники, они очень писучие люди. Они очень широко издают свои книги. Ну, вы знаете, достаточно вам пройти на Кировку, вот прямо сейчас. Кому интересно, сходите, дойдите там до развалов книжных. И вы там на этих развалах совершенно свободно увидите и Веды, и Велесову книгу, и книжки там из Тархова, и Асова, и кого угодно.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Владимирович Путник продолжил свой рассказ об опасности возрождения неоязычества в России.